Значит, такая тема сегодня я избрал. Необходимость духовного роста в жизни каждого христианина. Вот, на самом деле, духовный рост, братья и сестры, это необходимость. Это даже не дело нашего выбора. Ну, хочу, буду расти, хочу, не буду расти. Это то, что заповедовал нам Господь. Это то, что угодно Ему. Это то, что по Его воле. Так, Саш, что я сделал? Не туда нажал? Саш. Так, в эту сторону. Так, точно. Я за основу возьму тот же текст, который читал сегодня брат Алексей Николаевич. Виктор, может быть, тебе, да, как-то нам с тобой встать так получше. Я готов, уголочек. Это послание Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. Мне тоже очень этот текст нравится. Я думаю, что он подходит для сегодняшнего служения. И вот там апостол Павел пишет, что он Христос, Христос, да, в своей церкви одних из нас поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Для чего? К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия. И вот дальше я выделил желтым цветом в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть Христос. То есть цель Бога – призвать нас, спасти нас, да? И дальше его цель – чтобы мы возрастали в меру полного возраста Христова. И это то, что угодно Спасителю нашему Богу. Саш, какую сторону нажимать, влево или вправо? Куда-нибудь. Я нажимаю, она не щелкает. Хорошо. С чего начинается христианская жизнь? Вот когда человека можно назвать христианином? Евангелие говорит, что настоящая христианская жизнь начинается с того момента, когда мы переживаем рождение свыше. Когда мы веруем в Иисуса, покаемся в своих грехах, принимаем Его Спасителем и переживаем то, что Писание называет возрождением или рождением свыше. Это такая нулевая точка христианства. Это то, с чего христианство начинается. Однажды брат Виктор с Наташей покаялись, приняли Христа. Враж благословенный брат Виктор, я, да? И это начало христианской жизни. Иисус говорил Никодиму, помните, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Небесного. Или дальше, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Да? То есть это тот момент, когда меняется наше сердце, когда Господь поселяется Духом Святым. И мы рождаемся, вот я выделил тоже, от Слова Божия и от Духа Святого. Еще один текст, что мы возрождаемся от Слова Божия. 1 Петра, 1 глава, с 18 стиха. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваших нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого пребывающего в век». То есть, когда мы начинаем читать Слово Божие, когда мы начинаем читать Священное Писание, когда мы начинаем верить Священному Писанию, оно, как это Божье семя, падает в наше сердце и меняет нас, и делает нас новыми людьми, делает нас христианами. Но мы также рождаемся от Святого Духа, потому что Слово Божие и Дух Святой, они вместе действуют, как бы в тандеме, в одном, так сказать, месте. В послании к Титу написано, что Он, Христос, спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милостью. И дальше, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. В исторической церкви, в православной, вы знаете, что учат, что человек становится христианином просто через крещение. Будь это ребеночек или более взрослый, его крестили, совершили обряд таинства, и он уже все, возрожденный. Или какие-то еще есть формулировки, но Писание этому не учит. Только через личную веру в Иисуса Христа, через покаяние, через Слово Божие и через Духа Святого мы становимся христианами. И вот в каком-то смысле духовно мы вот такие становимся младенцы. Младенцы во Христе. И Слово Божие говорит, как младенцы, возлюбите Слово Божие, чистое словесное молоко. Господь так вот с нами нянчится, как с младенцами, да, заботится о нас. Когда мы только покаялись, только уверовали, много еще чего не знаем, но Господь о нас заботится, и это нормальная христианская жизнь. Но смотрите, друзья, мы знаем, что каждый младенец, он должен расти. Это нормально, когда рождается маленький беспомощный младенец, но если проходит месяцы, полгода, год, а он остается вот таким, это будет трагедия, это что-то ненормальное. Какая-то аномалия, какая-то патология происходит. Младенец должен расти, он должен развиваться. И это говорит Господь. И Господь хочет, чтобы мы духовно росли. Однажды мы покаялись, однажды мы уверовали. Виктор покаялся, вы покаялись, родились свыше, стали младенцами. Но мы не должны оставаться духовными младенцами. Нам нужно расти, это воля Божия. И мы прочитали с послания апостола Павла, чтобы мы не были более младенцами. Чтобы мы не оставались младенцами. Это не должно быть, это ненормально. Это неправильно. Иначе будут проблемы. Иначе будут проблемы. Посмотрите, какие бывают проблемы, когда человек возрастает и не развивается. Получается инвалидность. Получается, когда человек, ну, говорят, карлик, да, он, вот видите, там на левом снимке взрослый мужчина стоит в шортах, да, и вот человечек, который тоже пытается быть спортсменом, до пояса ему всего. Что-то, какой-то сбой произошел в организме, какая-то болезнь. Или вот представьте себе, да, такой вот рослый, бравый хлопец, солдат такой, да, какой-то гвардеец, и вот самый маленький человек в мире такой, китаец, да, перед ним вот до колен ему чуть достает, да. Вот, к сожалению, что-то подобное бывает в духовной жизни, друзья. Когда, если мы не растем, если мы остаемся младенцами, то мы даже не младенцами остаемся, а мы становимся вот такими, знаете, больными людьми, искаженными, что-то неправильно в нас, в нашей духовной жизни. Вы знаете, есть такое как бы неправильное понимание, что чем дольше по времени я в церкви, чем дольше по времени я, как принял крещение, тем я более духовно зрелый человек. И некоторые люди говорят, верующие, я слышал в церкви, а ты знаешь, сколько лет я уже верующий? А ты знаешь, что я уже 30 лет член церкви? А ты знаешь, каких проповедников я слушал там много лет назад? Они уже в вечности, а я их слушал лично. Я за руку с ними здоровался, я знаю этих людей. Но когда иногда начинаешь с таким человеком беседовать, смотришь, какой он в жизни, какой он в своей семье, какой у него характер, как он знает Бога, и думаешь, да это ты еще младенец во Христе. Смотрите, пишет автор послания к евреям, по времени вы должны быть учителями. Время прошло, а вас еще нужно учить самым началом. Вы начала не знаете, вы алфавита не знаете. Вы ходить еще толком не умеете. Какие вы учителя? Поэтому это очень серьезно, друзья мои. Время само по себе не делает нас духовно зрелыми. Стаж пребывания в церкви сам по себе не делает нас духовно зрелыми. Есть нечто другое, что делает нас духовно зрелыми людьми. И вот в первом послании Иоанна есть такой текст, где говорится о как бы четырех возрастах духовных. По-разному этот текст можно толковать, но вот я хотел, чтобы мы сегодня посмотрели на него с точки зрения, что есть четыре духовных возраста. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 12 стиха. «Пишу вам, дети, — говорит апостол Иоанн, — потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Итак, перед нами дети, отроки, юноши и отцы. И мы посмотрим на эти четыре духовных возраста. Прежде всего, как мы сказали в начале, когда мы принимаем Иисуса Христа Спасителем, принимаем веру и смерть Христа, Его воскресение, открываем свое сердце для Господа, раскаиваемся в грехах, то мы становимся Божьими детьми. И Иоанн пишет, пишу вам, дети, кто такие дети? Потому что грехи вам прощены. Вам простил Господь грехи. вы рождены свыше, и Дух Святой в вас поселился. Аллилуйя, слава Богу! Вы дети Божии, вы всех счастливее, как мы в одной песне поем, да? Мы дети Божии, мы всех счастливее на всей земле. Пожалуйста, дальше. И еще один текст в Евангелии от Иоанна говорит о тем, которые приняли его, Христа, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Блаженное состояние – это начало христианской жизни. И тут можно сделать небольшую остановочку, друзья. Давайте проверим себя, каждый в отдельности, слышащий и слабослышащий. Мы дети Божии. Было в нашей жизни рождение свыше. Действительно, Иисус поселился в нашем сердце. Действительно, мы стали новым творением во Христе Иисусе. Если да, то слава Богу. Слава Богу. Если нет, может быть, вы просто ходите в церковь, может быть, вам нравится общаться с верующими, может быть, вы приходите в группы, пьете вместе чай, общаетесь, да? Но если Христос не поселился в вашем сердце, то вы не дети Божии. Вы не можете дальше духовно расти. Вы даже, ну простите, карликами не можете быть, потому что написано, что без Христа мы все мертвы в грехах и преступлениях наших. Мы духовно мертвы, мы для Бога мертвы, для духовной жизни мертвы, для Царствия Божия мертвы. Дай Господь, чтобы, может быть, сегодня кто-то покается, примирится с Иисусом и станет живым, станет младенцем. Дай Господь. В одной книжке я прочитал такие несколько характеристик, это не из Библии, просто такое для нашего размышления. Что такое духовное детство? Духовное детство характеризуется особой заботой со стороны взрослых, более опытных верующих, легким питанием, ограждением от серьезных проблем. Чтобы ребенок рос и развивался правильно, он должен быть в окружении Божьей семьи, церкви, регулярно посещать собрания, общины, хранить себя от вируса греха. Духовные младенцы пребывают в начатках учения Христова и нацелены в основном на спасение своей души. Вот такая характеристика одного автора духовного детства. И как мы уже сказали, что каждый духовный младенец должен обязательно расти. Расти через Слово Божие, питание молоком Слова Божия, и тогда он будет возрастать и совершенствоваться. Но есть вторая стадия, это отроки. Отроки, или, ну, можно сказать, подростки, или старшие дети. И главная характеристика апостола Иоанна, вот этих отроков, подростков, это их отношение с отцом. Имеется в виду с Богом отцом. Вы знаете, очень важно, когда ребенок и девочка, особенно, может быть, сыновья, когда у них есть хорошие отношения с отцом, когда есть доверие, есть беседа, есть наставление, есть дружба, есть общение, есть проведенное вместе время, и тогда ребенок растет, когда отец идет косить, как на этой картине, да, и берет сына с собой, и говорит: сынок, я тебя сейчас научу косить. Или берет сына на какое-то другое дело, я сейчас научу гвозди забивать. Ну ничего, что ты ударился по пальцу, будешь аккуратненько. Ну ничего, что у тебя там гвоздь загнулся, ничего, в следующий раз я тебе помогу выпрямить. Или там какое-то еще дело. И вот так отец учит сына. И так Бог хочет стать для каждого своего сына отцом, когда мы Бога узнаем как отца, который любит нас, наставляет, учит, воспитывает. Когда мы узнаем голос от отца, его характер, его поведение, это вторая стадия. И вот тоже наблюдение этого автора книги. В отрочестве или старшем детском возрасте ребенок приобретает навыки христианской жизни, учится самостоятельно духовно питаться, изучать Слово Божье, молиться, самостоятельно ходить в вере. И вот я выделил желтым цветом. Для них особенно важно развивать близкие отношения с Богом Отцом, учиться слышать Божий голос, понимать Его волю, познавать Его мудрость, принимать Его советы, повиноваться Христу и подражать Ему. И в духовном отрочестве есть такое свойство к жажда к духовному совершенству. Мы можем проверить себя, кто мы сегодня, младенцы или уже отроки, или мы уже познаем Отца, уже знаем Его голос, уже имеем определенные отношения с Ним, имеем определенное посвящение, познание Бога, доверие Ему. И третья стадия, о которой говорит апостол Иоанн, это уже юноша. Это уже, знаете, такая зрелость, это уже сила определенная. И очень важное слово здесь пишет апостол Иоанн. Я пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Это уже воины, это уже служители. Это уже те, которые вступают в духовную брань. Это уже те, которые выходят на служение. Это уже те, которые включаются в заботу о церкви, о новообращенных, о младенцах, заботятся о людях погибающих. Вы сильно, Слово Божие в вас пребывает. Вот это характеристика духовного юноши. Уже не младенец и даже не отрок. Вот, может быть, вам, назад один кадр, может быть, вам плохо видно, но здесь едет воин. Вот, так, вот это вот, знаете, символ христианина-юноши, воин. У него меч Слова Божия, у него щит веры, он вооружен, он трудится для Господа. Дай Господь, чтобы это была следующая стадия нашей духовной жизни. И вот характеристика духовного юноши. Они чувствуют в себе силу Христа, приобретают стойкость, крепость веры против духовного врага. Они способны вести духовную борьбу, защищать себя и своих ближних, стремятся к активному служению в церкви. Они утверждаются в учении Христа и практической жизни веры, учатся жить верою, доверять Божьим обетованиям. Конечно, у них бывают ошибки и поражения, но они снова укрепляются верой, встают и помогают другим. Это воины Христа. Друзья дорогие, давайте мы проверим себя. Не будем вспоминать, сколько лет мы в церкви. Сколько лет мы как крещение приняли или как покаялись? А давайте посмотрим. Я могу сказать, что я юноша, я действую силой Христа, я участвую в духовной брани. Вместе с моими братьями и сестрами, вместе с другими служителями. Я участвую в борьбе за спасение людей. Я участвую в борьбе за то, чтобы церковь возрастала. Чтобы здесь царил Дух Христов, чтобы сила Божия пребывала. Чтобы слава была Господу. Это непросто. Но это нормальное состояние для юноши, он сильный, он знает Господа, он хочет потрудиться. Ну, знаете, его тянет на подвиги ради Господа, для славы Божией. И вот такими юношами, такая церковь нуждается в таких юношах. И сестрах, и братьях, да, духовно таких вот зрелых, уже твердых. И последняя, заключительная стадия духовного роста, это очень важное. Здесь говорится о духовных отцах. Это, знаете, такая полнота духовной зрелости. Это отцы, это те, которые познали Бога, которые знают Божьи пути, знают Божью волю, Божье откровение, Божье слово. Те, которые посвятили себя Богу. У них, действительно, они действуют от имени Бога. У них есть вот это от Господа власть и сила, и могущество, и мудрость. И они посвящены Богу. И благословена та церковь, где есть такие отцы. Благословена те христиане, которые, переходя от степени в степень, из года в год становятся такими духовными отцами и матерями. Благослови нас Господь. И вот такая характеристика. Кто такие духовные отцы? Это зрелые христиане, имеющие опыт духовной жизни и служения, прошедшие через ошибки и поражения, готовые помогать другим на пути духовного возрастания. Это христиане, утвержденные в учении Христа, имеющие близкие отношения с Ним, пребывающие в Нем и Его Слове, серьезные молитвенники, внимательные наставники, зрелые, верные, мудрые, мужественные служители Христа. Братья и сестры, на самом деле, вот этими отцами должны быть не только пасторы и диаконы. Знаете, здесь не идет речь о, знаете, о церковном таком, ну, каком-то служении, просто, ну, вот, кого куда выбирать. Здесь идет речь о нормальной духовной жизни христианина. Не у всех есть от Духа Святого призвание быть пастором, там, или апостолом, или учителем. Человек может никогда в своей жизни не проповедовать с кафедры, но по жизни, по духовному росту, по познанию Бога, по жизни в Боге, по исполненности Божьим Словом и Духом Святым, он может быть отцом для новообращенных, для отроков, для юношей, заботиться, молиться, поддерживать и помогать церкви развиваться и духовно расти. Наверное, многие из вас знают, что недавно ушел в вечность мой папа Иван Николаевич Чекалин. Он умер 2 мая, 6 мая мы проводили его в последний путь. И вот на его похоронах, на поминке, он в Центральной Церкви служил более 50 лет. И вот там служители, которые с ним служили, говорили так, что у моего папы не было дара проповедника. Он никогда не проповедовал с кафедры. И даже очень редко, если его звали на кафедру там пойти помолиться, он как-то обычно отказывался, говорил, что у него такого, для такого публичного служения, может быть, нет удара. Но многие отмечали, что он был таким, знаете, вот отцом. Он, имея уже большой опыт христианской жизни, познания Слова Божия, подзывал к себе более молодых проповедников, подсказывал им: брат дорогой, ты знаешь, вот ты проповедовал, хорошая была проповедь, но вот здесь вот ты немножечко неточно и объяснил, вот здесь вот, ну, такой пример неудачный привел, да, а вот так вот будет лучше. И иногда это делал так довольно, знаете, строго, иногда даже к пастору, там пастор моложе его значительный, он к пастору подходил, говорит: знаешь, Сергей Николаевич, а вот тут вот не так, а надо вот так, да. И вот те братья, которые отзывались о моем папе, они говорили, что иногда он это даже строго говорил, но никогда не обидно. Вот говорил строго, но вот это не было как-то унизительно, как-то он так вот он умел с любовью вот так наставить, может быть, даже обличить. И я думаю, что вот в этом плане мой папа, хотя он не был проповедником, не был пресвитером, не был каким-то известным таким служителем, которых вот с кафедры где-то еще, но он был определенным таким духовным отцом, и это благословение большое. И мне было приятно, что когда мои дети решали создать семью, жениться или выйти замуж, то они по зову сердца своего один из первых шагов делали. Они брали своего будущего возлюбленного, жениха и невесту, ехали к моему папе и говорили: дедушка, я хочу жениться, хочу выйти замуж. Вот это вот человек, о котором я молился, которого Господь мне дал, помолись, вот посоветуй нам что-то. И вот мой папа, дедушка для них, он, не будучи проповедником, не будучи, не участник никогда в семинариях, нигде, молился, ободрял за них и радовался с ними, и это было благословение. Таким образом, это сейчас речь не идет только о Викторе Югае, что вот ты, брат Виктор, или ты, брат Николай Неверов, или Алексей Николаевич, или Сергей Васильевич, или Михаил Иванович, это все для вас, вот вы должны расти, вы должны развиваться, нас наставлять. Братья и сестры, глухие слышащие, услышьте меня, это нормальная жизнь каждого из нас, христианина. Духовно расти изо дня в день, из месяца в месяц, и возрастать в меру полного возраста Христова. Таким был апостол Павел. Вот это, ну, считается такая репродукция изображения апостола Павла, фотографии тогда не было, но он пишет о себе, что у вас много наставников, смотрите, 1 Коринфянам 4 глава, да? 4 глава. Он говорит: я вас родил, у вас немного отцов. К сожалению, в церкви бывает немного отцов. И немного, ну, может быть, я так скажу немножко образно, простите, духовных матерей. Но церковь очень нуждается в духовных матерях и отцах, в тех, которые могут с любовью наставить, помолиться, дать добрый совет, помочь. Вот в жизни очень ценно, когда, знаете, хорошая семья, когда есть дедушка, когда можно к нему прийти, посоветоваться, поговорить, когда он убеленный сединой, когда он уважаемый, почтенный, да, когда семья есть, когда проводит время вместе. Это большое благословение. Дай Господь, чтобы так было в духовной жизни, друзья. В нашей церкви, в каждой церкви, среди глухих, среди слышащих, чтобы мы, возрастая, становились вот такими наставниками, друзьями, старшими друзьями для тех, кто младше нас. Еще раз этот текст, вся жизнь, послание к филиппийцам: вся жизнь христианина – это путь духовного роста. Мне очень нравятся это слова апостола Павла. Мы иногда на него смотрим и думаем, что вот этот человек, который вот уже, ну, достиг совершенства. Но он говорит: нет, друзья, я не почитаю себя достигшим. Я стремлюсь, и вся жизнь христианина, даже духовного отца, жизнь – это все большего возрастания, все большего познания безначального, великого Бога, служения Ему, прославления Его, угождения Ему. И апостол Павел очень скромно говорит о себе: говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус, братья? Я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Брат Виктор Югай, брат Николай Неверов, каждый из служителей, кто здесь, мы не имеем права считать себя, что мы уже достигли, что мы уже выросли, мы уже служители, мы уже с погонами, мы уже начальники, мы уже, знаете, как такие власть имеющие в церкви. Нам нужно расти. Нам есть куда расти, друзья, есть куда расти. Я рассказывал вам такой пример, еще раз повторю его. Несколько лет назад в Центральной Церкви была офис редакции журнала «Братский Вестник». Офис редакции журнала христианского «Братский Вестник». И вот время от времени машина, грузовик с типографией привозил этот христианский журнал в Центральную Церковь и разгружали. А потом уже по всей России, Советскому Союзу тогда еще рассылали их по почте. Кто-то подписывался на них, чтобы читать духовные статьи и получать назидания. И обычно, когда грузовик с «Братским Вестником» журналом приезжал к церкви, его нужно было выгрузить, там складировать. И если кто-то в это время, обычно это был будний день, кто-то в это время был в церкви, гости или местные братья, все собирались, выгружали дружно, помогали друг другу. И вот однажды мой знакомый брат привез целый грузовик этих журналов, очередной свежий номер журнала «Братский Вестник», заходит в церковь и видит, какой-то приезжий брат там стоит, такой брат, вот, и он говорит: «Брат дорогой, помоги, выгрузи журнала «Братский Вестник».» Тот так посмотрел на него и говорит: «Да ты что, говорит, а ты знаешь, кто я? Я же, говорит, пресвитер». Понимаете, да? Как я пресвитер, и вдруг буду журналы выгружать? Ты вообще что? Я уже начальник. Мое ли это дело таскать эти пачки с журналами? И этот мой знакомый брат говорит: «Мне было так горько. Думаю, ну какой же ты просвитер, да? Если ты не готов послужить, если ты не готов вот в этом богоугодном деле помочь физически, ничего не требуется из тебя сверх. Простое дело, помоги». Поэтому, братья мои и сестры, иногда у служителей бывает такое искушение. Иногда у христиан со стажем бывает такое искушение. Иногда у христиан, которые больше 20-30 лет в церкви, бывает такое искушение. Знаете, я иногда называю это такой синдром староверующего. Бывают старослужащие, да, а бывают староверующие, которые перестают меняться, которые перестают прислушиваться к голосу Духа Святого, которые перестают с жаждой изучать Писание, духовно расти. Им вдруг начинает казаться, что они уже все знают, все умеют, у них есть ответы на любой вопрос, и они такие вот уже, знаете, староверующие, старослужащие, и они теперь могут командовать, они теперь могут всех наставлять, они теперь могут всем указывать, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо, но Священное Писание об этом не говорит. Итак, что помогает духовно расти? Мы кратко на этом остановимся. Прежде всего, изучение и исполнение Божьего Слова. Как мы духовно можем расти? Это изучение и исполнение Божьего Слова. Без Божьего Слова расти не сможем. Не сможем, это невозможно. Помните, как новорожденные младенцы: возлюбите чистое словесное молоко и продолжайте любить всю жизнь. Это первый шаг. Второе, что помогает нам духовно расти, это наше пребывание во Христе. Вот очень хороший текст, мне очень нравится, Евангелие от Иоанна, 15 глава, где Иисус говорит, что «прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Друзья, это очень важно. В молитве, в слове, в сердце своем, в душе своем, во внутреннем человеке стремиться ко Христу, думать ко Христу, обращаться к Нему, советоваться с Ним, учиться у Него, сверять свой путь с Ним, в мыслях своих, в душе своей, быть со Христом, и тогда мы будем духовно расти. Следующее – это исполнение Духом Святым. Без силы Святого Духа, без этой помощи извне от Господа мы не сможем духовно расти. Нам нужно утверждаться Духом Божьим. Нам нужно исполняться Духом Божьим. Нам нужно открывать свое сердце для Божьего Духа и свой разум, чтобы Его силой мы становились сильны. Знаете, жизнь церкви, жизнь служителя – это не жизнь человека просто одаренного, такого талантливого организатора, способного оратора, такого, знаете, массовика-затейника, который может всех организовать, всем дать дело по душе. Нет. Это жизнь человека, исполненного Духом Святым. Когда Господь его использует, когда Господь через него говорит, когда Господь через него действует. И, знаете, я читал об одном миссионере, который трудился в Китае, и вот его друзья говорили, что этот человек, он не являлся таким, знаете, большим талантливым организатором. У него не было такого большого дара. Он не был каким-то блестящим оратором, проповедником. У него было очень много немощей. Он такой, знаете, обычный вот христианин, казалось бы, ничего из себя не представляющий. Но это был человек, исполненный Духом Святым. И Бог через него творил великие чудеса. Многие люди приходили ко Христу просто потому, что он начинал с ними беседовать, просто он начинал с этими людьми общаться. И Бог, который наполнял этого человека Духом Святым, он через него действовал на других. Дай Господь, чтобы это было так в нашей жизни, друзья дорогие. Еще один важный момент. Мы растем духовно только тогда, когда очищаем свою жизнь от греха. Однажды, когда мы пришли ко Христу, Он простил нам наши прошлые грехи, простил нам нашу греховную натуру, в которой мы родились во грехах, да, очистил нас, дал нам новое сердце. Но пока мы на пути, братья и сестры, мы делаем ошибки, мы согрешаем в нашем характере, в нашем поведении, есть много всего, и иногда и Господь трудится над нами. И если мы остаемся с каким-то грехом, любимым грехом, тайным грехом, если мы чем-то начинаем мириться в себе, соглашаться в себе, оправдывать себя, покрывать себя, ну ничего, я же пресвитер, но мне можно какие-то, знаете, человеческие слабости, все мы грешны бы человечно, да? Это путь к духовной деградации, братья мои и сестры. Это путь не восхождения, а путь к снисхождению. Как только мы начинаем прикрывать грехи, как только мы начинаем оправдывать свои немощи, как только мы начинаем как-то вот лукавить, это путь как минимум к духовной остановке, но, скорее всего, к духовному падению. И Писание говорит, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Пятый момент очень важный. Я в современном переводе этот текст привел, 1 Коринфян, 9 глава. Это духовная дисциплина. Это очень трудно. Это самодисциплина. Это Павел пишет, что я тренирую свое тело, это современный перевод, подчиняю его себе, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться непригодным. Это работа над собой. Это самое трудное. Работа над собой, смирение себя, мотивация себя, поиск Бога, жертвенное служение. Это самодисциплина, но без этого мы не сможем духовно расти. Если мы будем так, проснулся сегодня, хочу почитать Библию, а сегодня не хочу, что-то вот, ну, нет настроения, что-то не хочу сегодня в церковь идти, да что-то вот не с той ноги встал, не хочу. Ну, что-то мне не хочется сегодня идти на разбор библейский. Там все в церкви посты объявили, ну как же, ну это тяжело поститься. Не, поститься не буду, тяжело поститься. Ну пусть там, я же знаю, там Сергей Васильевич, он будет поститься, он любит это дело. Сестра Валя будет поститься, ну что там мой голос, да? И вот когда мы даем себе такие поблажки, не дисциплинируем себя, не работаем над собой, мы не сможем духовно расти. Не сможем духовно расти. Еще один очень важный момент – это стремление быть Господу верным в самом малом. Вы знаете, некоторые христиане рассуждают так, что вот если настанет время испытания, там, не знаю, за Христа меня на смерть поведут, уж вот тогда я совершу подвиг. Я, конечно, за Христа обязательно умереть готов. В тюрьму готов пойти. Ради Господа, конечно. Что тут, какие-то там маловажные дела, это не важно. Ну, там призывают чему-то, это несерьезно. Ну, это другие сделают, это все ерунда. Вот большое дело, вот это я сделаю за Христа. Это обман, братья и сестры. Это обман. Если мы не можем в малом смириться и сделать для Христа, если мы не можем что-то небольшое сделать, простое, ради Христа, ради Евангелия, что-то нам попросили в церкви, что-то нас поручили, журналы разгрузить, да, пол протереть, пойти с бомжом поговорить, ему Евангелие подарить или еще что-то сделать. Нет, это я не буду, пусть другой, пусть другой. Друзья, на 99% мы не сможем тогда сделать ничего великое. Просто Бог не сможет нам поручить. Просто мы будем не способны в тот момент, как бы мы ни думали о себе. Писание говорит, верный в малом и во многом верен. В нашей церкви была сестра Сусанна, она умерла, когда ей было 99 лет. Она всю свою жизнь служила Господу. И она вот по природе немка, она по национальности немка, всю жизнь жила в России. И она всегда любила говорить, братья и сестры, у Бога мелочей не бывает. У Бога мелочей не бывает. Все имеет значение. будьте верны в малом, пообещал – исполни, что-то сказал – сделай. Если ты христианин, поступай, являй верность во всем, и Бог будет тебя благословлять. И последний момент, который я хотел отметить, их, наверное, больше, это общение с верующими. Это вот тоже определенная верность, чтобы регулярно быть с братьями и сестрами, чтобы быть в общении. Иногда в воскресный день брата нету, спрашиваешь: брат, чего тебя не было? Слушай, ты знаешь, на футбол ходил, такой матч был вообще, не мог пропустить. Или еще что-то, или какие-то еще причины. И вот когда нет вот этого постоянства в общении с братьями и сестрами, нет вот этих взаимоскрепляющих связей братских, вот этого взаимопомощи, взаимного участия, когда человек перестает жить жизнью своей общины, не знает, какие там радости и трудности, какие молитвенные нужды, и люди порой уже не знают, чем он живет, мы не сможем тогда духовно расти. Это обман, что мы можем расти у себя дома одни, обложившись книгами, Библией, там всем-всем, вот я там духовно расту. Это, знаете, такое получается академическое знание, когда голова наша увеличивается, познание увеличивается, но рост – это не только познание, это жизнь, это характер, это поведение, это посвящение, это познание Бога, и теоретическое, и практическое. Поэтому важно, чтобы мы не оставляли собрания, чтобы мы не наставляли друг друга, помогали друг другу, и через это мы будем духовно расти. Пусть Господь нам в этом поможет. Очень часто в Писании встречается слово «друг друга», «друг друга», «друг друга». Благослови нас, Господь. И теперь мы подводим итог всему, что было сказано в заключении, вот то главное, о чем мы сегодня говорили. Первый вопрос каждому из нас. Ты Божье дитя? Ты на самом деле христианин? Я как-то рассказывал, я был в Америке, вот там ехали по дороге на машине, такой большой рекламный щит, на котором было написано: «Знает ли Иисус Христос о том, что ты рожденный свыше?» «Знает ли Иисус Христос о том, что ты рожденный свыше?» То есть мы можем думать о себе, что мы покаялись, что мы Божьи дети, что у нас все нормально, но знает ли об этом Иисус Христос? Может быть, это просто самообман? Если это так, сегодня нужно покаяться и примириться со Христом. Второе, мы должны сегодня проверить, на какой стадии духовного роста мы находимся. Мы младенцы во Христе? Или уже отроки? Или юноши? Или мы приближаемся к тому, чтобы стать отцами духовными, зрелыми людьми, познавшими Бога? И третий момент. Есть ли рост, есть ли возрастание через изучение Божьего Слова, исполнение Святым Духом, пребывание во Христе, очищение себя от всякого греха, пребывание в тесном христианском общении, в самодисциплине и стремление быть верным Иисусу Христу в самом малом. Благослови нас, Господь. Аминь.